Во-первых, хотел всех поприветствовать любовью Господа Иисуса Христа. Ну и хоть долго не виделись, все-таки увиделись, да? Наша жизнь такая, встречи и провожания, и временно, и бывает навсегда. Это праздник сегодня Вознесения. Брат хорошо сказал уже перед этим. Вознесение. Можно этот праздник назвать похоронами, да? Или нет? Иисуса Христа провожали и навсегда. Да? Больше мы его не видим, есть на этой земле, в такой плоти, как он ходил, вознесся на небо. Это большой праздник для Иисуса Христа. Этим кончается сегодня его скорбный путь. Приближается праздник для нас, когда Господь возьмет церковь свою и в облаках будет там, но как, чтобы вы поняли, ожидаем мы бракосочетания с нашим небесным женихом. Братья и сестры, это радость для нас, вознесение или нет? Если я люблю вопросы задавать, а кто бы желал, чтобы уже сейчас было вознесение? Есть такие. Это большая радость для Христа, и Он окончил свой путь и взял Господь его на небо. Сказано так, богач умер и похоронили его, а Лазарь умер и был отнесен ангелами его на лоно Авраамова. Разница какая? Богач также умер. И Лазарь умер по-человечески. Лазаря отнесли, а богача похоронили. Разница большая, да? Эта радость исполняется сегодня. Христос вознесся во славе, сказано. Но я прочитаю здесь один стих. Бытие, 5 глава, 24 стих. «И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». «И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Интересно. Ходил Енох. Скажите, Енох был угодный Богу? Правильно ходил, да? И вдруг не стало. Можно по-человечески сказать, украли его. Не стало. Нет. Их похоронили, тут есть тело его, гроб его, могила его, памятник его и все. И ничего не стало. Нет его. Мы бы то подумали, согрешил ли, наверное, Енох. Как получилось? Не Бог, Бог и сохранить его. И ходил Енох пред Богом, и не стало его. Сколько лет прошло с тех пор, когда мы встретились последний раз? Кто помнит? 10 будет? Меньше, да? Да. Ну, мне кажется, около 10. Ну, допустим. Мы ходили все перед Богом. И редко кого не стало. больше всего остались. А в чем дело? Мы не угодили Богу? Или Бог проявил милость к вам? Но я хочу сказать вам, братья и сестры, я как заболел инсультом, врачи ждали 2 дня, чтобы я умер. Доза болезни такая, что вот-вот на грани. Остался почему-то. И можно задать вопрос Богу. Угодил я Богу или нет? Верующие все приняли это за милость. Бог меня оставил и еще в живых. А согласно Библии, не так, да? И угодил Богу Енох, и не стало его. Я немножко хотел сказать прохождение. Не сказано «ехал Енох», ходил, пешком ходил, и не стало. При хождении пешком намного меньше аварий, чем при езде. Согласны, да? Езда быстрая, авария, раз трагический случай, нет его. И Енох не так, ходил. Пешком ходил, но и не сидел, а ходил. Хождение связано с движением. Перемещается с одного места на другое. Но всегда, все время перед Богом. Что это означает? Все шаги, все действия, все слова, все мысли связаны с Богом и согласованы с Ним. Ходил Енох, всего тут 23 стих сказано, 365 дней. Ну, много, да? Каждый день ходил. И все время перед Богом. Как ему это удалось, а? Ну, мы часто встречаем, я старалась, нет, не удержалась. Сказала так, не так сделала, так, не так шагнула, и все, согрешила. Так же, что и ходим. Исповедуемся, молимся, просим прощения, Бог прощает и идем снова. А Енох ходил каждый день, изо дня в день, 360, 400 лет и жизни, и угодил Богу, и Бог взял его. Интересно, Бог смотрит. Я бы сказал, покаялся, и исправился, характер сейчас стал хороший, и слова хорошие, поет хорошо, проповедует. Оставим тебе здесь, на земле, пусть живет 900 лет. А Бог не так. Исправился человек, начал ходить пред Богом, и взял его, и не стал. А родственники на Еноха плакали, наверное, да? Как вам кажется? И радовались. Плакали. Папа ихний не стал. И действительно так. А для него радость. И, братья и сестры, я хочу вам сказать одну истину. Мы про нее совсем забываем. Мы родились на землю временно. И детей мы получаем. Рождаем их или как, и неважно. Мы получаем их временно. Но короткий срок. Дорогие родители, хотел вам сказать, дитё не ваше. Дети Божьи. Дал вам их на короткое время посмотреть, как вы их воспитаете, чем вы научите, как вы будете ходить перед Богом. Конечная цель христианина водвориться у Бога. Да? Христос сказал определенно, однозначно, я хочу, чтобы где я, там слуга мой был. Это жизнь временная, молодая женится, это короткое время. А мы-то думаем, ну, будем жить и жить, устраиваемся как лучше, обстраиваем это, делаем все. И как тот человек, нахватит тебе на многие годы, ешь, пей и веселись. О, нет, ошибаешься. Это временные проживания. В гостях есть табличка такая на похоронах. И хочу сказать, не могу сразу, что... Но, в общем, смысл такой. Ты еще в гостях, а я уже дома. Дом наш на небе, а мы временно живем. Цель наша – и быть с Господом на небе. И ходил Енох пред Богом, и не стало его. Вот потому что взял его Бог, и все. А желание Бога какое? Бог желает, чтобы мы здесь жили, или взять нас? Как думаете, братья? Да? Допустим, цель Бога или взять нас, или оставить здесь, облагородить нас, хорошую жизнь дать нам, долготу лет, крепость большую, что особенно стремимся. Как, братья, думаете? Сестры? Что? Но, да, Павел это сказал. А как Бог знает? А спросите у какого-либо жениха, есть у вас такие женихи, объявленные с невестами? Есть? Самой себя спросим, как ты желаешь, соединиться с твоей невестой или пусть живет хорошо? Скажи, брат. Соединиться. Поняли? О чем это говорит? А мы кто ему, Господу? Невеста. Жених ждет бракосочетания невесты. Если жених не ждет, это не жених. И невеста не ждет, это не невеста. Правильно я рассудил? Соединение изо всех сил ждут. Изо дня на день. Когда же этот день настанет? Когда же настанет как день небесное бракосочетание? И сказано в Откровении 19 глава, и услышал как бы гром многих вод, сильный. Аллилуйя! Воцарился Господь Бог. И это славное событие будет. Небесный жених сочетается с невестой, но человеческой. Это чудо. И невеста, жена будет приготовлена. Одежда какая? Скажите. Весон чистый и праведный. Весон же есть очень дорогая, красивая одежда. Весон же есть праведность святых. И жених ждет этого момента. Жених совершенно не расположен, что мы здесь мучаемся, мы здесь воздыхаем, мы здесь слезы льем. Он ждет этого момента взять нас к себе. А мы, дорогая небесная, ждем мы этого. Скажите, кто ждал вас сегодня? Сказал, Господи, возьми меня сегодня. если мы это не сказали, то мы не являемся настоящей невестой и настоящим женихом. Я хочу, чтобы я там и слуга мой был не ниже, не хуже, а там на небе, в высоте. Я живу на высоте небес и во святилище, и также смиренным, сокрушенным сердцем. И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог его отдал. Все, взял дело к себе. Конец Еноху, слезы, но тогдашний мир немножко лучше. Ах, что хорошего мы видим здесь? Я бы сказал, не немножко, но пусть много, 70 лет. Я хорошего ничего не особенно не видел. Самое хорошее — служить Богу, встречаться так с братьями и сестрами и благодарить Бога за все милости. Самое хорошее. И ходить, братья и сестры, это одна деталь, незаметно. Ходил. И сидел. Не сидел. Он не лежал, а ходил. Это движение встречает каждый день свои трудности, свои искушения, свои испытания. И сколько был искушен сам Иисус Христос, так мы и Его невеста. Так же Енох. Какая разница была между Енохом и нами? Он побеждал все искушения, все грехи побеждал. Он не грешил. Жил свято, славил свято и ходил, не уставая. Ходил дальше и дальше и дальше. Иисус жил на земле, ходил. Где ходил? Поселениям и городам. Учил. Почему? Потому что они, мы, изнуренные, рассеянные, как овцы, не имеющие пастыря. Вот почему причина, почему Христос ходил, и Енох, но сказано, Енох ходил пред Богом. Но мне это немножко не ясно. Как правильно? Или пред Богом ходить, или за Ним ходить? Иисус Христос говорит, овцы мои идут со мною, а Енох ходил. Ну, прямо русская речь перед. В глазах Бога мальчики, особенно хулиганистые, не любят рядом с папой ходить. Или сзади, или удерут вперед, чтобы папа не видел, что они делают. Так, мальчики? Енох этого не делал. Рядом, взявшись за руку, и чувствует локоть, Господь здесь, слава Богу. А как мне поступать? Господи, как можно? Так можно. Каждый шаг согласовывал с Богом. Это внимательное хождение, ежедневное хождение. Ну и тогда были искушения большие. Давайте вспомним тогдашний мир перед потопом. Какой был мир? Грешный? Ужасно грешный. Все люди думали зло от утра до вечера. Нет ни делающего ни добро. Ни одного. Зло и зло и зло. И Бог посмотрел, немыслимо держать это человеком. И сказал, будет потоп. Ной же обрел благодать у Бога. Один Ной жил свято среди этого ужасного круга грешников, злых людей. злых от начала до конца. И Енох ходил пред Богом, не смотрел ни на одних соседей, ни на вторых, ни через огород, ни родственников, никто не смотрел. Он ходил пред Богом. Это много-много значит. Так, братья и сестры, я не хотел долго останавливать ваше внимание. Посмотрите сегодняшний мир. Как вам кажется, зла больше, чем во время Ноя, или меньше? Как вы думаете? Больше. Ну, это трудно сказать, но во всяком случае не меньше. И ходил Енох пред Богом. Как мы ходим перед Богом? Правильно. Не согрешаем. Рядом. Спрашиваю. И так же будет у нас, если ходим так ходить, и как Еноху. И не стало его, потому что Бог взял его. Придет время, возьмет нас всех, чтобы мы были, где он. Слава ему, как, что он любит так, и как мы шли. 5 лет, 6 лет без нас. У служителей не бывает всегда, а каждая сестра, каждая старушка, каждый брат, каждый дядя, они идут, что-то они говорят, что-то они делают. Пред Богом ли? Слава Господу, что так. А если нет, тогда надо каяться, молиться, чтобы угодить Богу, чтобы Бог мог взять нас к себе. Аминь. Братья и сестры, мы так как сказали уже, все у нас сегодня праздник. Праздник сошествия Святого Духа. А что мы должны делать? Ну, у нас, если праздник Рождества, что мы делаем? Готовим подарки. Да? А если праздник Пасха, пекем куличи. А праздник сошествия Духа Святого, что мы должны делать? Или что вы делали вчера, сегодня, утром? Ну, ответьте, братья. Что? Читали Библию, да и молились, да? Да, это важный вопрос. Если верно сказать, и я понимаю, как этот праздник – основа христианства. Если бы не было Духа Святого на земле, то все мы погибли. Однозначно. Ни один день не спасся бы. Дух Святой – это… Но, простите, мне что-то не выражу так. Это нянька наша. Дух Святой – это Бог и живет, который в сердце нашем. Смотрите, сперва пришел Отец Небесный в Старом Завете. Явился Моисею, явился некоторым пророкам и вывел израильский народ через пустыню в Ханаан. А Дух Святой и начинает говорить со всем народом. И тут же отмечали братья, этот никого не пренебрегает. И надо сказать, Бог совершенствует свои действия. Тогда, когда люди не понимали Его, люди не слушали Его, люди роптали вечно. Смотрите, из этих тысячной толпы израильтян вышли из Египта, А сколько подошли к ханаанской земли? Скажите. Кто? Двое. И все остальные пали в пустыне. А Дух Святой, на него возложена ответственность готовить церковь и вести ее навстречу небесному жениху Иисусу Христу. И надо сказать, больше всего грехов наших христиан всего мира – это против Духа Святого. Больше всего грехов. Написано так – не угашайте Духа. Скажите, кто не угасил ни разу? Не бывает такого дня, когда мы не слушаем голоса Господа. И задача Духа Святого – контролировать, проверять и подсказывать нам, что мы делаем, как мы должны делать, и выход какой – пасти Божий стад. Это очень сложно. Если сказать, сколько Дух Святой со мной работал, это невозможно описать, не передать. Я верю, с каждым работает. Мы видим только, пришел человек, покаялся, ну, ходит на собрание, мы радуемся, начинает проповедовать, мы радуемся еще больше. Вдруг не стало его, перестал ходить на собрание, но мы почти ничего не знаем про него. А сколько Дух Святой работал с ним, это никто не описывает, никто не перескажет. Но многие не понимают даже голоса его. Он работает, он плачет с ними, он обличает нас постоянно, каждый день. Нет такого греха, чтобы Дух Святой не обличил. Мы иногда обвиняем пресвитера, братьев среди окружающих, сестер, церковь, надо было увещевать, надо было посетить. Все правильно. Но мы не учитываем работу Духа Святого. Дух Святой первый был. Какая мысль была на человеке, а Дух Святой уже здесь. Как вы думаете, разве Анании и Сапфире Дух Святой не сказал, что вы делаете? Разве Бог не узнает, что вы спрятали деньги и собрались обмануть? Разве Дух не сказал? Обязательно сказал. Второй раз он говорит так, все сердце колотится. Сам человек трясется. Сон потерял, аппетит потерял, слезы льются. И только благодаря Духу Святому. А мы не слушаем. Мы взяли курс и идем вниз, и вниз, и вниз. Но сказано в Ефесянам, Духа не оскорбляйте. Не оскорбляйте. То так понимаю я, Дух Святой увещевает, я сказал, не буду делать. Я ничего не сказал, и свои действия показывает обратное. Не хочу. И сказано, если кто согрешит против Сына человеческого, простится. А если против Духа Святого, то не простится. В этом данном случае Дух Святой ставится Богом выше всей Троицы. Подумать надо, сколько делает для нас великий Бог. И больше всего мы приходим на собрание, первое время вслух не молимся. Спрашивают, сестра, а что ты вслух не молишься? А я так не могу складно говорить, как другие. Другие красиво получается, а я так не могу. А скажите, кто учит нас молиться? Дух Святой. И когда мы склоняем колени, Дух Святой рядом склоняется и подсказывает нам, усиливает наши молитвы. Этот микрофон, без него говорить не слышно, через него хорошо слышно. Так и там. Воздыханиями неизреченными повторяет и исправляет наши молитвы. Ходатайствует, переделывает наши молитвы. Братья и сестры, ну извините меня, что я подробностей остановлюсь некоторых. Мы некоторые и вынуждены заявление писать правительству, начальникам, слышим. Но есть грамотные люди, вам, я вам напишу. Ну ладно, вы напишите, а я потом исправлю. Мы соглашаемся. Написали, он читает и про себя улыбается. Не пойдет это заявление. Поэтому заявление никто ничего не даст. А как? Надо переписать. И берет, и пишет, и пишет, и пишет. Оставил там несколько слов. Остальное все переделал. И отправляет. Там читают. О, грамотный писал. Знает, что писать. Его надо дать. Получается удовлетворение. А что мы не знаем? Братья и сестры, наши молитвы переделывает также Дух Святой. И посылает к Отцу Небесному и уже переделанное от Духа Святого, от Господа Иисуса. И тогда по нашим молитвам Отец Небесный посылает нам ответы в Нижневартовск, Новосибирск и куда угодно. Там, в нашем понятном языке, мы радуемся. Услышал Бог наши молитвы, а не знаем, что произошло с тех пор, как мы заявление писали и как получили ответ. И много можно было говорить в отношении Духа Святого, но я одно хочу сказать. Задача наша убедиться, имеем ли мы Духа Святого. Братья и сестры, когда мы получаем Духа Святого? И каким образом? Давайте хоть бы этот один вопрос разберем. Когда мы получаем Духа Святого? Чуть-чуть громче. При покаянии. Ну, допустим, я согласен. Но при всяком покаянии и все ли покаявшиеся получили уже Духа Святого? И еще больше скажу. И все ли члены церкви Нижневартовской, весь около 90 душ, имеют Духа Святого? Не все. Не все. Есть церковь вселенская, всеобщая, где который все члены имеют Духа Святого, а поместная бывает и не получает. Некоторых членов спрашиваешь, мы получили Духа Святого, а я не знаю, может быть, получил. Но должна быть ясность. В Славгороде, в этой церкви, испытывали одну, ну, пред крещением сестричку, она по национальности немка, она не знала по-русски. Русский пресвитер переводил от церкви, а он ей спрашивал по-немецки. Там спрашивают, а Духа Святого вы получили? Но она, не дождавшись перевода, будучи немкой, говорит по-русски. Да, да, получила. Удивились все. Как это? Кто ей привел? Он, переводчик, не успел сказать. Она ответила. Да. Я скажу так. Вы, если вы несете себе мешок, ну, 70 килограмм, 75, и, согнувшись, тащите его. Если бы кто-нибудь сзади потихоньку взял его обоими руками, раз поднял, она узнала бы, кто ей сказал. Ну, это же понятно. Тащить, а потом раз, и так Дух Святой. Когда человек грешный гнется под гнетом греха, не рад своей жизни, и Дух Святой освобождает его от гнета, все знают. Пилигрим, когда он дошел до креста, путешествие пилигрима я читал, если кто читал, посмотрел на крест, и развязался узел грехов, и упал. Он выпрямился, и свободно стоял, смотрел. Кто дал силы выпрямиться? Дух Святой. Когда снял гнет, освободил его от греха. Не подумайте я, что хочу вхвалиться. Я, когда покаялся, просыпаюсь вот на следующее утро. Мне кажется, но радость небесная, Дух Святой находится здесь. Чувствую, я пощупал рукой, а здесь. Но, слава Богу, я сильно боялся потерять ее. И в дальнейшем я ездил на машине, мне кажется, колеса дороги не касаются. Несется это между небом и землей. Радость, ликующая радость. Это делает Дух Святой. И Дух Святой свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. И сказано так, если, ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божии. Дитё Божие должно руководствоваться Духом Святым. И свидетельство имеет он сам в себе. Одного арестанта, заключенного брата, обыскивают, нашли Евангелие. Ну, нашли, это успех. Есть еще, у тебя еще один Слово Божие одно, то есть он говорит, есть. Ну, давай искать. Раздели его. Там до ниточки все швы и щупают. Ну, скажи, где на тебя? Ну, ищите. Они еще раз давай искать. Не найдете, не может быть. Но человек стоит, одежда вся у нас, и не найдете. Ну, не будем больше искать. Скажи, где она? Она здесь. И разрежете по части, не найдете. Правду же сказал. Он способность Духа Святого, никто его не найдет, не видит, а христианин знает о нем. Ну, ладно, я сказал при покаянии. Почему я сказал, не все получают? Вы знаете, покаяние должно быть выношенное, осознанное, поворот от мира к Богу. Я быстро даю. Душа у нас устала уже от грехов, а она приходит к Богу. И она кается в грехах, Христос прощает ей, и получается, но как бы сказать, в сердце пустота. И грех ушел. Дух Святой, то есть Бог простил грех. А в это время Дух Святой заполняет это сердце. Понимаете, братья и сестры, ну, не судите меня, может, что я не так скажу. Я понимаю так. Где нет греха, там находится Дух Святой. А Дух Святой не может мириться с грехом. При покаянии получается очищенное сердце. Грех удален, и это место заполняет Дух Святой. Но это образное понятие. Понятно нам? Да? Дальше. Что надо делать, чтобы получить Духа Святого? Мы не находим в Слове Божьем, чтобы мы просили о наличии Духа Святого. Дух Святой – это дар, и получаем его безвозмездно. И покайтесь, и получите дар Святого Духа. Это подарок. Получаем мы после того, как мы очистились от грехов. Чтобы получить его, возобновить действие Духа Святого, наполниться Духом Святым, надо, опять же, покаяние. Человек сознает свое ничтожество, греховное состояние, признается, раскаивается и просит о прощении, тогда Дух Святой наполняет это сердце. А кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Но ничего не поможет. Восхищены будут только те, которые имеют Духа Святого. Но от одно и то же. Духа Христова или Духа Святого. Одно и то же. И Слово Божие не различает. Один раз сказано то же самое. То хотел сказать еще что. Что предшествовало этому излиянию Духа Святого? Ну, несколько мест. Вторая глава Деяний апостолов. Тут сказано так. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. А первая глава Деяний апостолов, 14 стих, все они единодушно пребывали вместе и в молении с некоторыми женами Марии, Матерью Иисуса Христа. Вот одинаково. Все они единодушно были вместе. Кто может сказать, мы тут все единодушны? Ну, приблизительно. Да? Сомневаюсь. Братья и сестры, два понятия. Количественно и все, и качественно. Я исследовал и все слова в Библии единодушие выбрал, проверил по значению, и все они говорят о качественном пребывании единодушия. Это значит, что все они имели одно желание, одно понятие, одну надежду. Все они единодушно пребывали в молении и с некоторыми. Около 120 человек 10 дней подряд пребывали в единодушном состоянии. Это мы бы смогли создать такое единодушие? Это только может Бог сделать. Но предшествие такому явлению. И все они пребывали. Почему? Потому что не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанное. К когда получите силу, но которая на вас найдет, тогда вы будете свидетелями, да? И они так и сделали. Послушание, послушание, единодушие, терпеливо ожидали силу от Господа. Это залог получения Духа Святого. Понятно, да? Если бы вы захотели, но выбрались по желанию, 10-15 человек проверили себя, некоторые работу провели в состоянии, могли бы тогда молиться о присутствии силы Духа Святого. Мы некоторое время делали. Когда были гонения, сила нужна была, мы всю ночь пребывали в молитве. Кто-то почитает и склоняемся, все помолились. Встали, почитали еще, побеседовали и опять молились. Всю ночь. Утром это чувство надо очень трудно передать. Радость, сила есть. Когда получите силу и будете мне свидетелем. Для свидетельства нужна сила. И сила в виде Духа Святого наполняет это сердце. Ну, сказано Ефесянам, не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом Святым. Да? Это постоянное пребывание нас в силе Духа Святого. Постоянно, каждый день. Когда мы согрешили, мы сделали что-то не так, и Дух Святой обличает нас, что тогда делать? Каяться, исповедоваться, признаваться и попросить прощения. И переделать иначе. Покаяться и ничего не делать, это тоже недостаточно. Написано, вспомни, где ты не спал, и твори прежние дела. В Откровении первое. И обязательно, братья и сестры, я хочу вам сказать, бывает так, начинаешь говорить не так, как должно быть, погромче, не те слова, которые должны быть, а Дух Святой уже говорит, нельзя так. Оставь. Мы перестаем говорить? Так. Нет. Продолжаем. До тех пор все не высказали, не останавливаемся. А почему так? Дух Святой не говорил? Говорил. Не слушали. Не было силы остановиться. Так полный рот набрали негодных слов, пока не всех не выпустили, не остановились. Бывает так? Бывает. И не один раз. О, да, дорогие братья и сестры, там вы обязательно огорчили Духа Святого. Надо осторожно слово сказать. И, Господи, а можно так продолжать? Можно такие слова говорить? А тон нормальный у меня? Я весь красный сделался, начинаю говорить. О, это не Дух Святой. Дух Святой говорит потихоньку, степенно, не выходя из себя. Тогда сила. А если крик, когда мы кричим для детей, силы нет. И это мы показываем свое бессилие. И дети хорошо понимают. Мама не повысила голос, но еще можно делать. Продолжает баловаться. Мама учить возвысила голос, но это уже предупреждение. Ну, если крикнула мама, ну, надо переставать. И продолжается целый день. Они изучили нас, как 5 попили. Мы мы хотим, чтобы дети исправились. Никогда. Мы говорим без силы. Говорим по привычке, чтобы, хотя о них их напугать, о нет. Дитё Божье так не должно делать. Спокойно, в силе Духа Святого и с благодатью. И сказать это, когда будет и результат. Братья и сестры, я не вижу время, но мы должны кончить. Этот праздник Троицы и кончается этим днем. Будет до пришествия. Дух Святой не оставит нас. Он не может оставить. Останется с нами. Будет говорить, будет плакать с нами. Или кричать с нами. Будет отчитываться перед Отцом. О, это дитё все сделал. Никак оно не хочет слушать. А Христос сказал: я еще один год обложу его навозом, ручьем бегущим обведу, и, может быть, тогда, через год, принесет один год. Дорогой друг, ты знаешь, что над тобой поднята секира, топор? Если ты не покаешься, не будет пощады. Это очень большая милость тем, которые оттягивает, откладывает и откладывает. Это Дух Святой терпит нас, но не вечно, не вечно. Не вечно Духу Моему быть пренебрегаем. Есть предел. И сказано: я дал ей время покаяться, она не покаялась, и я ложу ее на одыр с любодейцами своими. Так сказано Откровение. Пусть Дух Святой напомнит вам нынче. Он любит вас всех и хочет, чтобы мы покаялись, примирились с Богом и получили Духа Святого. Простор, радость и светлые мысли, силу свидетельства, силу смирения и благополучия. И когда вы получите силу, тогда вы сможете свидетельствовать, а иначе нет. Так я хотел бы закончить с благодарностью. Мы будем благодарить нашего Господа, что Он нам пришел на землю. Но сказать большего нельзя. Дух Святой живет у нас на квартире. Я вчера спрашивал, а как ему живется у нас? Хорошо? Духа Святому хорошо живется. Он хозяин нас. Он может делать, что он хочет, полуслушание, или мучается. Учтите, нашу квартиру он оставить не может. Как только он уйдет, мы погибаем. Но должен он жить и довести нас до кондиций, готовности. Понимаете? Это очень тяжело. Представьте себе, выберите себе, ну, по-вашему, грешника и жить с ним. Это очень тяжело. И Дух Святой это делает. Давайте сегодня будем послушны. Если кто Дух, кому Дух Божий открывает, что надо каяться, примириться с Богом, давайте сделаем это. И помолимся, чтобы Дух Святой помог нам следовать дальше и жить, идти и не огорчать Его. Духа не оскорбляйте. Если есть такие люди, души, дорогие друзья, братья и сестры, вы можете пройти сюда поближе, как вам угодно, и скажите Богу все ваши огорчения, что вы причинили Богу, третьей личности Духа Святого, и попросим у Него прощения. Есть таковые желающие? Пожалуйста, выйдите любви ради. Положите свое сердце. Если Дух Святой говорит, надо каяться, идите, пожалуйста. Братья и сестры, есть еще желающие? Мы будем заканчивать, время идет. Склоним колени, поблагодарим Господа, дал нам Духа Святого и попросим у Него прощения, за что нас осуждает совесть. Аминь. Склонимся.
Сегодня тема, братья и сестры, очень для нас знакомая, и в то же время слышишь так по другим местам. Некоторые братья, даже служители говорят, вот такой праздник, что и мало об этом написано, мало об этом стихотворений, гимнов, и так чувствуется, да, и на Вознесение, и на Троицу. Но все равно все же что-то находим. И стихи нашлись, и гимны нашлись. Но он один раз в году, и как вроде бы, может быть, не такую значимость ему придаем, как Пасхе, Рождеству. А он для нас должен быть большим праздником. Большим. Написано, что Иисус Христос вознесся как во славе. Во славе вы видели, наверное, когда самолеты поднимаются в небо. Видели? Есть в некоторых странах, в аэропортах, такую выносят, как бы, комнату, называют ее там кафе или баром, прямо над, почти возле взлетной полосы. Красивые самолеты поднимаются, и люди смотрят, наслаждаются там. Кто что-то пьет, кушает, приятно. Как-то слышали вы, наверное, в 90-х годах в нашей стране, первые годы свободы, появилось Белое Братство. И Деви Мария, она тоже хотела, подобно Христу, вознестись там на одной из высот недалеко от Киева. Была публикация такая, будет она возноситься. Вот она вышла на эту гору там, или сопку, и людей много собралось. Она несколько раз кричала: «Вознеси, вознеси», но так и осталась на земле. И ее потом посадили, люди чуть не побили. А наш Господь, друзья, вознесся в славе. Это такой праздник, это тихо было, Он никакой рекламы не давал. Он после беседы вышел вместе с учениками близ Вифании, горе Елеонской, там поднял руки, начал молиться, благословляя учеников, и тихо начал подниматься. Тихо. И они стоят и смотрят. Удивление было большое. Очень большое. Как-то стихотворение у нас рассказывали еще в одни гонений, что если взлетел какой-то космонавт, там тут вот в атмосфере полетал чуть-чуть, и кричат герой: «Христос вознесся выше стратосферы», ему кричат: «Долой». А это наш Господь тихо поднялся. И что самое главное для нас прозвучало, и ученики это передали. Взгляд удивленный учеников, Христос поднимается, а оттуда два мужа в белых одеждах. Что вы стоите и смотрите, мужи галилейские? Он придет таким же образом, как вы сейчас видите. Вот так. Все, оказывается, в Библии написано. Однажды слышал такой разговор, два мальчика, один православный с крестиком, а другой из нашей церкви, идут со школы, и вот этот мальчик православный начал его как-то так над ним подшучивать и говорит: вот у вас проповедуют здесь, что Христос придет скоро, возьмет вас, да какой же самолет вас всех поместит, баптистов столько много. А он говорит: да ты вот крест одел, а Библию, наверное, не читаешь, написано, что Христос на облаке спустится за нами, а облака, посмотри, какие большие бывают, всем места хватит. Это, друзья, праздник, Господь нас возьмет. А более того, я хотел прочитать место к Евреям, 11 глава, 16 стих, как мы слышали уже, чтобы нам быть готовым к встрече с нашим Господом, нам необходимо стремиться. И вот здесь эта глава, она говорит о вере, чтобы мы могли иметь веру живую, которая скоро осуществится. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. В этом стихе вначале как бы идет обобщение, но они стремились. Все читающие Библию знают, кто стремился. И вот эта глава говорит о всех верующих, и Енох здесь, о котором мы слышали включен, и Авраам, и Моисей, и они прошли тяжелый путь. И мы с вами, хочу сказать, получили продолжение 11 главы, книгу нашего братства «Подражайте вере их». Кто прочитал, братья и сестры? «Подражайте вере их». Когда читаешь, умиляется сердце, сколько там было желания стремиться починить свою жизнь и волю Господу, исполнять Его Слово тогда, когда читаешь, допустим, биографию, молодой брат, служитель Николай Иванович Мельников, который прожил всего лишь 31 год, и вот когда его призвали в армию, он только, ну, можно сказать, был начинающим христианином, еще не был членом церкви, и вот его однажды хотели как-то, ну, уговорить, чтобы хотя бы один раз в кино сходил. И так замполит пристал к нему: ну что ты, Коля, сходи один раз, да мы от тебя отстанем, да и все. А он говорит: нет, не могу я подчинить свою волю вашей. Я ее отдал Господу. Я стремлюсь к небесному, к тому городу, который Господь мне готовит. Я не хочу здесь на земле нигде участвовать вот в этом мирском. И они решили поглумиться над ним, взяли его в простынь. Четыре парня несут его, чтобы он не убежал, а за ним строевым шагом идет вся часть в клуб на просмотр фильма. Вот такой как бы позор, но он говорит: я остался верным Господу. И потом один срок, другой, и написал такие гимны, как мы поем: «О тебе пою, Спаситель», и слова, и ноты, это его. Господь дал ему такое желание стремиться к чему? Стремиться к небесному. Здесь, братья и сестры, стоит: но они стремились к лучшему, и дальше, то есть к небесному. Как бы стоит знак равенства. Если мы стремимся к небесному, это значит лучше. И мы всегда на земле понимаем, что лучше, а что вроде бы ничего, да? Если мы войдем кому-то в комнату, и примерно нам скажут: садись там, дорогой друг, или гость, как бы ни назвали нас, и мы посмотрим, если стоит мягкая мебель и простые деревянные стулья, на что мы сядем? В основном люди садятся на мягкое, да? Приятнее сидеть, поудобнее сидеть. Я как-то недавно так наблюдал, у нас приехала Лидина тетя в гости. Вот я, наверное, говорил вам, как она через от того, что заболела раком, уверовала, и вот уже третий год, как Господь, ну, инвалидность сняли, снова работает и врачом. И вот она любит пообщаться в нашей семье, приехала из Барнаула, и конфет привезла. И высыпала так вот на стул: дети, разделите. Смотрю, меньше Андрюша подходит, и думаю, какую же он возьмет. Вот смотрю, карамель в сторону, одну, вторую, нашел шоколадную, раз ее. Говорю: зачем ты взял? Это хорошее. Хорошее. Вот так с самого детства у нас всегда есть такое понятие, да, что лучше. А вот здесь говорится, братья и сестры, небесное лучше, лучше. Мы сейчас, конечно, может быть, до конца не понимаем, и я тоже, как и вы, что Господь готовит нам за город. Что Господь готовит? мы как-то вот последнее время сейчас так вот как бы сами очевидцы, и с папой такое случилось, и маму похоронили, и сейчас у меня тесть при смерти, уезжал сюда, он покаялся в марте месяце, кратковременная остановка сердца была, и так молились за него долгое время, уже лет 5 ходит, на собрание не прекращает, а каяться как будто не считал это нужным. И вот Господь дал милость, что когда началось останавливаться сердце, заметили дома, и начали водой растирать его, и он пришел в себя, и в первую очередь решили благодарить Господа, что он пришел в себя, чтобы Бог дал ему и покаяние. И вот теща и, значит, сын и дочь молятся, благодарят Господа, а он в это время начал каяться. И вот теперь он покаялся, и по всей видимости тоже рак у него, и не знаем точно, в больницу не хочет, уже около 70. Но у нас, я хочу, что одним словом, много разговоров сегодня идет о небе. О небе, что там нас ожидает. То есть, когда мы переезжаем в какой-то город, нам обычно говорят, как там, хорошо или плохо, да? Если плохо, мы туда не едем. Если хорошо, мы обязательно хотим там пожить или побыть, устроить. Так вот, если, друзья, еще нам так непонятно, что за город нас ожидает, дома откройте 21 главу Откровения, внимательно прочитайте. Когда ангел вывел Иоанна на высокую гору и показал Иерусалим сверху, какой его вид. Это настолько красивый, он говорит, что не описать. Слава Божия, и свет подобен яспису, то есть кристалловидному камню. Кристалловидному, это кристалл, если кто видел, дорогой камень, который отражает и на многие расстояния, что свет проникает везде. И слава Божья. Мы на солнце смотреть не можем. Дальше он говорит, что этот город, он будет что высота, длина и ширина одинаковы. У него была золотая трость, и он измерил и говорит 1200 стадий. Кто у нас в математике? Сколько в одном стадии? Греческая спортивная арена, где соревнования проводили. В словарях 180-200 метров пишут. Возьмем проще, 200, да? Разделить это, получается, 2000, примерно 400 километров. Длина, высота и ширина. Вот такой кубовый город, который Господь нам сегодня готовит. Если бы не так, я пойду и приготовлю, чтобы вам всем было место, он сказал ученикам. Только дело все за нами. Не смущайтесь. Веруйте в Господа и в меня, веруйте, так сказал наш Иисус. Стена 144 локтя. Один локоть, если брать 50 сантиметров, 48-50, друзья, так приблизительно, мы не знаем точных измерений, насколько в истории сказано. Разделить на 2, 72 метра. Ширина стены сделана из камня яспис, там сапфир и многое другое. Мы даже не знаем этих всех камней. Недавно, в марте проезжали по Восточной Сибири, и там заехали к одному брату, он член церкви в Тулуне, отец неверующий. Он занимается минералами, у него все стенки, серванты, все заставлено минералами, камнями. Один красивее другого, я еще подобно не видел. Это красота, которая взята, он собирал с различных мест нашей страны. Один красивее другого. Этот город будет украшен. И что еще для нас непонятно, будет он чистое золото, подобен прозрачному стеклу. Вот всегда говорят, очки какие ценятся, когда оно, стекло сделано чистое. Мы как будто его не ощущаем, но прекрасно видим. Подобно чистому стеклу. Это золото, я думаю, неземное, и сравнения нет, если кто-то видел или сам когда-то носил там украшения золотые. Как стекло на стеклянном море. Это город, братья и сестры, неописуемой красоты. Господь готовит город. Но дело за нами. Они стремились к лучшему. Может ли сегодня Господь сказать о нас с вами, что мы стремимся к небесному? Может сегодня Господь сказать? Апостол Павел, увещевая однажды в послании филиппийцам в 1 главе, с 9 стиха так говорит, молюсь, чтобы более и более любовь вас возрастала во всяком познании и чувстве, дабы вы, познавая лучшее, были чисты и непреткновенны в день Христов. Когда Господь придет, этот день, чтобы любовь наша к Господу, она возрастала. Не просто, друзья, в словах, каких-то эмоциях, во всяком чувстве, это я понимаю так, в делах конкретных. Наша жизнь, познавая лучшее, чтобы мы были чисты и непреткновенны. Приведу евангельский пример, когда Христос посещает Вифанию в первый раз. Кто там присутствовал? Много было желающих? Дети, помните историю? В Вифании кто жил? Забыли. Брови сдвинули, напрягаются. Мария, Марфа и брат у них был Лазарь. Вспомнили? Лазарь. Кто что из них делал? Христос, как вы, братья и сестры, интересно, о чем же Христос там говорит? Я тоже так думаю, о небесном, о лучшем, чтобы они стремились. И кто из них какую там позицию занял, когда Христос говорил о небесном? Мария слушала Господа, слагала слова в сердце, а Марфа? Она, наверное, подслушивала. Она заботилась о большом угощении. И в это время, когда она заботилась, но обычно, когда мы что-то делаем, да еще хотим много сделать, а их-то пришло, ну, в крайнем случае, я думаю, Христос и 12 учеников, 13 мужчин. И это же не просто. Кто из нас, хозяйки, быстро может приготовить, если неожиданно? Это же надо поработать, потрудиться. И вот она заботилась, и она не выдержала. Она подошла, что ты не скажешь, тебе нужны, да? Вот ей нужды нет, она сидит и слушает. А что Господь сказал? Она избрала благую часть, лучшую. Она стремилась, и когда она услышала о небесном, ее как бы, она хотела тоже накормить. Я не думаю, что она не хотела. Она хотела точно так, как и Марфа, но для нее это было первое. Она, познавая лучшее, понимала, что надо теперь выслушать, что сначала Господь скажет. Эти слова запомнить и притворить в жизнь, а потом дальше будут там и первое, и второе, и виноград, и так далее. А сейчас вот это нужно. И Господь ее одобрил. Какой урок Марфа взяла из этого? Проходит 3 с лишним года. Наш Господь посещает снова Вифанию. И описано, Лазарь в числе возлежащих, ученики там. А Марфе что сказано? Ничего. А Марии берет алавастровый сосуд, разбивает его за 6 дней до Пасхи, возливает на тело. Ученики возмутились, к чему трата сия? Вот это бы продать и раздать нищим. Оставьте ее. Она приготовила тело мое к погребению. Она понимала, вот хождение перед Богом последний раз. И она сделала что? Опять можно сказать, лучшее. Лучшее, небесное. И Христос сказал, где не будет проповедано в Евангелии, во всех, да везде будет сказано в память о ней. Сестры, у вас нет возможности проповедовать. Вы сидите и думаете, да я бы слово сказала лучше, чем тот брат. Есть способные сестры, но не дано. А вот сосуд алавастровый разбить и возлить, это дано. Она сделала лучшее, стремилась к небесному, и это не отнимется у нее, везде будет проповедано. И мы сегодня читаем, это Мария, которая стремилась. Это к сестрам, братьям. Когда Неемия был в городе престольном, город Сузы, он был виночерпием у царя. Положение было высокое. Когда пришел ему один из еврейских жителей Иерусалима и возвестил, что город разбит, Санавалат разрушил его, написано, Неемия сел, постился и молился, и плакал пред Господом. Для него не мило было здесь, в этом городе престольном. Его положение, его можно сказать, благополучие внешнее, оно для него было ничем по сравнению с тем, что город Божий разрушен. И вот мы знаем, что он вышел служить, как обычно, к царю на другой день. Он хотел скрыть переживание свое. Нельзя было перед царем быть хмурым. Он, может быть, и улыбнулся, и старался как-то этикет держать, обслуживание. Должен быть царский сервис на высшем уровне, но он не смог. Царь говорит: верно лежит печаль на сердце у тебя. И тогда он открыл. Он открыл. Тогда, когда у нас стремление к лучшему, мы не сможем скрыть, мы не сможем промолчать. Это трудный путь для него был. Ему проще было остаться там при царе и не идти. Но он сказал, когда они выслушали с женой, что я должен пойти. И пообещав, когда он там все сделает и возвратится, он дает ему добро. Дает сопроводительное письмо, там, как, ну, чтобы лес там отгрузили, помогли и так далее. И вот он за 52 дня восстановлены были стены. За 52 дня. Всего Неемия прожил около 12 лет, построил там все. И вот когда он закончил работу, он возвращаясь назад, а люди потянулись снова в Иерусалим, хороший город. Но было время, когда он был разрушен, а теперь восстановлен. И вот, друзья, когда мы читаем очень часто в Библии, мы видим, духовные люди, они идут против течения. Они идут в смирении, по зову Божьему, в трудности. Идут туда, но это небесное, это зов Божий. Стремлюсь ли я к небесному? Это в небо. И вот этот Неемия, о нем написано, даже враги сказали, не могли бы они восстановить так быстро город, если бы не был с ними Бог. Они стремились к небесному, к лучшему. У нас, когда проходят братские по благовестию, вот столько много примеров разных рассказывают братья. Рассказывали об одном мальчике, может, слышали, который получил на день рождения рубашку от своей мамы. И вот он раскрыл упаковку. Мама говорит: ну померяй. Одел на себя, померил. Снимает ее и говорит: спасибо, мама. И опять в упаковку складывает. Она говорит: а что ты ее складываешь? Ты что, носить не хочешь? А он говорит: я эту рубашку буду носить, когда на небо приду. Там нужна хорошая рубашка. Этот маленький мальчик, он понял, что на небо надо все лучшее. Надо все лучшее, когда, братья и сестры, дело может быть не в рубашке для нас, взрослых. Когда жизнь наша связана с Господом, и мы могли бы стих рассказать, могли бы спеть, могли бы потрудиться, как мы трудимся. Может быть, так, спустя рукава, или как можно лучше, что больше никак, ради Господа. Господь готовит нам такой красивый город, там не нужно будет брать уровень и проверять, ровненько здесь все или нет. Там все написано, как пишет пророк, по отвесу. Это точнее меры не бивает, вот эти старинные древние приборы. И не будет какого крушения. Там не будет плача, не будет болезней. Смерти не будет. Не будет подобного сегодня города нигде на земле, как ожидает нас. Но нам нужно избрать сегодня и стремиться. Если здесь не будет у нас этого стремления, мы, как читаем об Авеле, он верою принес жертву лучшую, нежели Каин. В чем заключалась его жертва лучше, чем Каин? Разве Каин принес плоды какие-то гнилые, или другого, может быть, состава? Нет, я не думаю. Но он принес эти плоды с другим сердцем, чем Авель. А он принес с каким сердцем? Дабы, познавая лучшее, чтобы вы были чисты и непреткновенны в день Христов. Чистота нужна. Вот тогда будет стремление к небесному. Тогда будет лучшее качество, и мы сможем совершить это. Мы читаем Моисей, когда, придя в возраст, он мог остаться и называться сыном дочери фараона, но он захотел страдать лучше с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Страдать – это лучшее, оно называет Господь небесное, с народом Божьим. И вот сегодня это праздник, братья и сестры. Мы хотим, я так думаю, все быть в Господе. Никто не хочет оставаться. Дети поют такую песню хорошую. Птички Божьи, домой собирайтесь. С перышек грязь очищайте. Для чего? Чтобы легче лететь в небеса. Если будет какое-то земное притяжение, какая-то вот эта грязь инородная, не небесная, мы не сможем подняться. И тогда наше стремление будет что? Это будет ужасно, если мы окажемся здесь, ходили в собрания, пели, проповедовали, участвовали. Но когда придет Господь и скажем: Господи, да мы с Тобой на улицах ходили, мы ели, пили пред Тобою, а Он скажет: отойдите от меня. Я никогда не знал вас. Это сегодня праздник, братья и сестры, Вознесение. Сегодня праздник этот говорит о том, чтобы мы могли проверить свое сердце, еще раз помолиться перед нашим Господом и сказать: Господи, помоги мне стремиться к небесному. Потому что часто бывает, мы один год как-то духовнее выше, другой год ниже. От чего это зависит? Мы недавно услышали печальную весть. Когда-то у нас в Кулунде они жили, теперь уехали в Германию. Мать 12 детей, одного двухлетнего мальчика еще в России похоронили. Рак печени. И вот когда ей сказали, что 5-6 месяцев, и вы больше жить не будете. Несмотря на то, что цивилизованная страна, хорошие медикаменты, но от смерти спасения нет никому. Они там попали в лжеучение. Он был очень хороший брат у нас, проповедник, руководитель молодежи, регент. Вся церковь хотела его на пресвитера рукополагать. Он уехал туда, на запад. Там обустроились один дом. Долги продают, способности хорошие, строят второй, рассчитались. Построили дом по европейским стандартам. Мраморные полы, никелированные перила, весь потолок в таком разноцвете сияет, все в лунном. А в спальню, когда одна из наших сестер, она родственница, приехала, вошла к ней в спальню больной, говорит: Валя, какая у тебя спальня? Наверное, такой в Кремле нет. Она говорит: да что это спальня? Я из-за этой спальни в последнее время Библию перестала читать. И молилась очень редко. Работала, чтобы больше и больше средств накопить. А теперь мне нужно перед Богом предстать. Прочитай что-нибудь из ваших вестников истины. Ей дорого стало наше братство. Об узком пути, потому что это стремление к небесному. И тогда человек переоценивает. Вот это все красивое, все современное, оно ничто. Братья и сестры, пусть Господь нам положит больше в наши сердца, чем мы здесь слышали, чтобы Дух Святой пояснил еще нам, что нам нужно в этот день праздничный вознесения нашего Господа, Он вознесся во славе, чтобы и мы также, когда Господь будет опускаться на эту землю и при гласе Божьем, при звуке трубы архангела, написано: мертвые воскреснут прежде, мы не успеем предупредить умерших, и мы будем восхищены, и будет зрение на облаках. Буду ли я там? Если нет, сегодня есть возможность. Сегодня есть день, когда можно помолиться, и мы будем восхищены, будем с нашим Господом. А кто имеет эту уверенность, нужно благодарить. И мы сейчас будем молиться и славить нашего Господа, а Ему да будет слава. Аминь. Помолимся.